Евгений Белард. Побег из подводного рая. Глава 1. Подводный город коммунитаризма. Сознание медленно возвращалось, словно я выныривал с морского дна. Мутная зеленоватая вода светлела, спадала давящая тяжесть. Я открыл глаза и увидел в сумраке низкий потолок, покрытый темными разводами. Приподнявшись на локте, я огляделся. Узкая комнатка, кровать, комод из резного дерева и стол. Под потолком незастекленные окна, через которые пробивался мутный неяркий свет. Рядом на тумбочке маленький ночник под оранжевым абажуром. Щелкнул выключателем, и теплый золотистый свет рассеял полумрак. Опустил ноги, ощущая прикосновение прохладных, казавшихся влажными досок. Ощущался едва заметный запах сырости. Затхлый воздух не мог полностью насытить кислородом легкие. Я попытался вспомнить, как мог попасть сюда. Мысли рассыпались, как кусочки пазла. Все попытки собрать их в единое целое не помогали. Тихий скрип привлек внимание. Разъехались незаметные поначалу двухстворчатые двери и вновь сошлись. И мелкая дрожь змейкой пробежала по позвоночнику. На пороге возникли две мрачные фигуры в черной форме. Галифе, мундир, портупея, фуражка с эмблемой в виде орлиных крыльев.
«Гражданин Генри Тейлор, пройдемте с нами», произнес один из них. Сухопарый высокий мужчина, сильно выступающим кадыком на длинной тощей шее, видимо, старший. Хмурый вид этих персонажей, внушительного размера дубинки на поясах и автоматы наперевес у каждого, отбили желание выяснять, почему я арестован и что это за место. Я решил подождать, как события начнут развиваться дальше. Странное обращение гражданин добавило загадок. Они пропустили меня вперед, и я оказался на тротуаре из мраморных двухцветных плит, скрепленных потускневшими латунными вставками. Взгляд уперся в ретромобиль, похожий на лодку, с широкой кормой и зауженным носом. Массивный длинный кабриолет Chrysler Imperial. Борта цвета топленого молока. Солидный темно-бордовый верх. Ярко отсвечивали никелированные велосипедные спицы колес, кожаные сиденья светло-бежевого цвета. Если за мной прислали такую шикарную машину, то, возможно, не все так плохо, как я предполагал вначале.
«На заднее сиденье!»
Глухо скомандовал старший, опустив перегородку, отделяющую переднее сиденье от заднего, и открыв дверь.
«И без глупостей!» предупредил он, присаживаясь рядом.
Второй конвоир быстро запрыгнул за руль. Машина медленно покатилась вперед. По обе стороны улицы потянулись ряды невысоких зданий. Деревянные, каменные, украшенные яркими неоновыми вывесками. Из-за дверей раздавалась веселая музыка, смех. Я поднял глаза выше и уперся взглядом в потемневший от сырости потолок. Это место находилось под землей. Машина мягко затормозила около шлагбаума. Я оторвался от своих мыслей и замер от нехорошего предчувствия. Широкая круглая площадь, окруженная многоярусными балконами, доходящими почти до потолка, словно в театре. Посередине возвышалось три гладко обструганных столба. Толпилась, негромко переговариваясь, разношерстно одетая публика. Она расступилась, пропустив процессию. Конвоиры в такой же черной форме, что пришли за мной, вели троих. Коренастого с недельной щетиной мужика, одетого в просторные брюки и рубаху не первой свежести. Худощавого, высокого парня в элегантном, отлично выглаженном светло-сером костюме. И совсем юного мальчика в коротких полосатых штанишках на помочах. Их подвели к столбам и начали привязывать. Паренька сотрясала крупная дрожь. Он соскользнул вниз, упав на колени и опустил голову. Охранник подошел к нему, резко подтянул вверх, плотно обвязав грудь толстой пеньковой веревкой. Другой конвоир быстро прошелся от столба к столбу, умелым движением завязывая всем приговоренным глаза черными платками. Тошнотворный страх рефлекторно начал подниматься снизу от солнечного сплетения, постепенно заполняя все внутри. Перехватило дыхание, ладони стали липкими и влажными.